пока еще нет.
Допустим, что этот документ уже во французском или русском посольстве. Было бы это вам достоверно известно?
Конечно, отвечал с некоторым неудовольствием лорд Холтхерст.
Вот уже 10 недель прошло, а вам ничего не известно о договоре, следовательно, по каким-то странным обстоятельствам он еще не передан в посольство.
Лорд Холтхерст пожал плечами.
Не думаю, мистер Холмс, что вор его украл, чтобы повесить у себя в рамки.
Но, может быть, он ждет лучшей цены?
Пройдет еще немного времени, и договор этот совершенно потеряет свою цену, потому что будет уже всем известен.
Это очень важно, — сказал Холмс. Ведь вор мог и заболеть.
Нервной горячкой, например, — спросил дипломат, пронизав Холмса быстрым взглядом.
«Я этого не говорил», — спокойно ответил Холмс. «Однако, милорд, мы отнимаем у вас слишком много дорогого для вас времени, а потому имею честь кланяться.
Желаю вам успешных результатов в вашем следствии, кто бы ни был преступником», — ответил дипломат, проводив нас до дверей.
«Хитрая штука», — сказал Холмс, когда мы вышли на улицу.
«Он держит себя на высоте своего достоинства. Он не богат, и у него много забот. Вы заметили, что у его сапог новые подметки? Теперь, Ватсон, займитесь своими делами. Сегодняшний день я предназначаю для отдыха, если только не получу известия о Кэбби. Я буду вам весьма благодарен, если мы завтра отправимся в Йокинг в это же время».
На другой день утром мы встретились и тотчас же уехали в Йокинг. О Кэбби он ничего не узнал, и вообще ничего нового о деле не было. Временами его лицо было так же маловыразительно, как у краснокожих индейцев, так что я не знал, доволен ли он ходом следствия или нет. Я припоминаю, что во время нашего разговора он с особенным энтузиазмом отзывался о системе измерения французского ученого Бертильона. У клиента мы нашли преданную ему сиделку. Видно было, что он поправлялся. При нашем входе больной приподнялся и поздоровался. «Что нового?» — поспешно спросил он.
«Как я предполагал раньше, ответ мой отрицательный», — сказал Холмс. «Я видел Форбса, был у вашего дяди, отправил несколько депеш, которые, может быть, приведут нас к более положительному результату».
«Но вы не потеряли надежды?»
«Конечно, нет».
«Да благословит вас Бог за эти слова!» — воскликнула мисс Гаррисон. «Будем терпеть и мужаться. Истина всегда обнаружится».
«Зато у нас есть кое-что нового», — сказал Фелпс, садясь на диване.
«Я так и думал».
«Да, случай, бывший этой ночью, весьма серьезен». Говоря это, он как-то боязливо осмотрелся.
«Мне кажется», — сказал он, — «что против меня составлен ужасный заговор, где посягают не только на мою честь, но и на жизнь».
«Вот как?» — воскликнул Холмс.
— Не имея ни одного врага в мире, я думал, что это совершенно невозможно. Но теперь я убедился в противном.
— Будьте добры рассказать, в чем дело.
Сегодня ночью я впервые спал в комнате один. Я решил обойтись без сиделки, потому что чувствовал себя очень хорошо. В моей комнате горел ночник. Под утро я уснул, но вскоре проснулся, разбуженный легким шумом, как будто бы мышь грызла пол. Думая, что это действительно мышь, я продолжал спокойно лежать и прислушиваться. Звук становился все сильнее и сильнее, и вдруг я услышал резкий металлический звук, идущий со стороны окна. Я с удивлением приподнялся и тотчас все понял. Кто-то просовывал в щель окна какой-то инструмент и пытался отодвинуть задвижку. Спустя 10 минут все стихло, как бы в ожидании, не проснулся ли я. Взвинченный до предела, я не в силах был более выдержать. Быстро вскочив с постели, я распахнул ставни и увидел у окна какого-то человека, который тотчас же быстро убежал, не дав себя разглядеть. На нем был плащ, закрывающий немного его лицо. В руках у него было какое-то орудие, в этом я твердо убежден. Это, возможно, был нож. Я видел блеск клинка, когда вор бежал.
— О, это весьма интересно, — сказал Холмс. — Что вы потом сделали?
Если бы я был крепче, я вылез бы из окна и побежал бы за ним, но тут должен был ограничиться тем, что разбудил всех в доме. Впрочем, я не мог этого сделать скоро, потому что прислуга не спит в кухне, куда проведен звонок. Я криком позвал Джозефа, с которым и поднял весь дом. Джозеф с грумом нашли следы на лужайке под окном, но на траве их не было видно, потому что погода была сухая. Затем на деревянной изгороди, отделяющей большую дорогу, был отломан кусок доски. Я хотел сперва узнать ваше мнение, а потому не сообщил полиции. Рассказ об этом происшествии как-то странно подействовал на Шерлока Холмса. Он быстро заходил по комнате, находясь в каком-то возбужденном состоянии. «Одно несчастье всегда влечет за собой другое», — сказал Фелпс, грустно улыбаясь, хотя после этого случая он был в совершенно ином настроении. «Да, чаша ваша уже выпита до дна», — сказал Холмс. «Пройдемте, пожалуйста, со мною вокруг дома». «С удовольствием. Мне хотелось бы побыть на солнце. Джозеф, пойдем со мной». «И я тоже», — сказала мисс Гаррисон. «А вас я попросил бы остаться на том же самом месте, где вы сидите», — сказал Холмс. Молодая девушка с некоторым неудовольствием села на прежнее место. Мы вместе с ее братом тотчас же отправились. Обойдя лужайку у окна молодого дипломата, мы заметили на цветочной грядке следы, которые были немного затерты. Холмс, посмотрев на них ближе, пожал плечами. «Вряд ли такие следы нам что-нибудь скажут», — сказал он. «Пойдем дальше. Интересно узнать, почему вор избрал именно эту комнату, ведь более привлекательными для него должны быть большие окна столовой и гостиной». «Со стороны дороги они больше заметны», — сказал Джозеф Гаррисон. «Да-да, конечно. А вот дверь, которую он обошел. Что это за дверь?» «Здесь проходит прислуга. Дверь на ночь запирается». «Не было ли раньше такой тревоги?» «Никогда», — сказал наш клиент. «Нет ли у вас в доме серебра, которое могло бы соблазнить вора?» «Нет, здесь у нас ценных вещей нет». Холмс с каким-то небрежным видом ходил вокруг дома, что с ним редко бывает. «Вот что», — сказал он, обращаясь к Джозефу Гаррисону, — «вы говорили, что вор перелез через изгородь. Будьте добры, покажите нам ее». Гаррисон подвел нас к слегка надломленной перекладине изгороди. Холмс внимательно осмотрел это место. «Вы предполагаете, что это было сделано сегодня ночью?» «Я, наоборот, думаю, что уже давно». «Весьма возможно. Ни с одной, ни с другой стороны нет признаков, что вор перелезал через ограду. Нет, здесь мы ничего не узнаем. Пойдем лучше обратно в спальню и поговорим об этом деле». Опираясь на руку своего будущего зятя, Фелпс медленно подвигался вперед. Холмс быстро перешел тропинку, так что мы раньше наших спутников подошли к открытому окну спальни. «Мисс Гаррисон», — сказал Холмс, ставя ударение на каждом слове, — «в этой комнате вы должны оставаться целый день. Для хода дела это весьма важно». «Конечно, если вы находите это необходимым», — с удивлением отвечала девушка. «Перед тем, как вы ляжете спать, заприте дверь с наружной стороны и возьмите ключ. Дайте слово это сделать. А Перси? Он с нами поедет в Лондон. А я должна остаться здесь? Ему вы окажете этим громадную услугу. Ну, скорее, обещайте!» Она в знак согласия кивнула головой, и в то же время к нам подошли Фелпс и Гаррисон.
«Ведь тебе скучно здесь, Анни!» — крикнул ей брат. «Выйди на солнышко!»
«Нет, спасибо, Джозеф. Мне немного не здоровится, а в комнате прохладно». «Как вы намерены поступить дальше, мистер Холмс?» — спросил Фелпс. «Мы не будем отвлекаться от главного следствия из-за этого ничтожного события. Вы окажете мне большую услугу, если поедете со мной в Лондон. Сейчас? Хотя бы через час, если это для вас возможно.
Я настолько бодр в настоящее время, что готов помочь вам.
Даже весьма поможете.
Может быть, вы хотите, чтобы я остался там ночевать?
У меня только что мелькнула эта мысль. Следовательно, ночной друг мой не найдет улетевшей птицы, если захочет посетить меня. Мы в вашем распоряжении, мистер Холмс. Укажите только, что нам делать. Может быть, вы хотите, чтобы Джозеф поехал со мной?
О, нет.
За вами присмотрит мой друг Ватсон.
ведь он медик. Сначала мы закусим здесь, а затем отправимся в город».